По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
И для самих себя.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
Мы последнее время в этой рубрике на нашей радиостанции много говорим о войне. Это не случайно. Ну, даже не хочется лишний раз повторять, почему это не случайно. Да просто полыхает наша земля, русская земля.
Какого-то вот единства элиты в элите в отношении вот этих катастрофических событий мировых просто нет. Я боюсь, что просто наша современная элита, и правящая элита, и бизнес-элита, она настолько привыкла жить ценностями вот последних двух десятилетий общества потребления, что называется, духом этого общества, ну, по сути, духом сребролюбия, что как-то вообще кардинально перемениться и почувствовать большую ответственность за отчизну, за народ, она еще пока просто даже не в состоянии. И хотя, собственно говоря, сами эти войны-то, эта война, инспирированная этим самым духом сребролюбия, по сути своей, вот, Запада, как говорится, волна за волной накатывающая, так наша правящая элита, она же с этим духом-то и сроднилась. Поэтому ей так, на самом деле, трудно как-то перестроиться и реально, скажем так, возглавить на уровне народной жизни, даже какой-то общественной, государственной, какое-то реальное противостояние этому. Потому что в этом смысле на уровне элит мы оказались тоже, скажем так, частью вот этого мирового Содома, который все больше пытается себя здесь узаконить и распространить, в том числе в границах русского мира. Но поскольку это до сей поры еще до конца не удалось проделать за два десятилетия, и на каком-то, может быть, таком инерционном даже плане, в толще до конца еще не развращенного, не загубленного в этом смысле русского народа еще какое-то есть сопротивление, исторически так все равно сложилось, что Россия, она никогда не была частью Запада, сколько и не пытались в этом смысле подчинить или как-то завоевать или ассимилировать.
Я прошу прощения, этот процесс, ему даже не тысяча лет,
ну, да.
И даже не со времен Александра Невского эта проблематика существует. Зачем на скифскую Сколотскую землю, прошу прощения за грубость, поперся Дарий 2500 лет назад, а Александр Македонский и так далее? Да, нет, но все равно это наши предки и наша земля, зачем?
Да, вот и, может быть, даже не одна тысячелетняя инерция противостояния Западу, но она до сих пор сказывается, хотя наша, повторюсь, правящая элита, она уже давно мыслит и думает по-западному. Вот. А тут просто подошло все-таки, благодаря логике исторического процесса, тех или иных процессов, все-таки подошло все к некой границе все равно имеющегося исторического противостояния, которое в данном случае обострилось. И вот тут перед нами, перед нашей элитой, вот этот серьезный выбор и возникает. И перед народом тоже. Мы, так сказать, тогда будем окончательно развращены, поглощены этим духом западным, так сказать, общество потребления, сребролюбие и так далее. Или мы должны осуществить некую нравственную и физическую мобилизацию и окончательно и сделать выбор все-таки в сторону противостояния. А это да, это война. Может быть, да, принимающая в наше время разные формы, но вопрос так и вот заостренный возникает. Мы сдаемся или мы все-таки воюем? А многие не хотят воевать, хотели бы жить по-прежнему.
Уже не получится. Просто пора это понять. Уже не получится. Уже не будет того благополучия. Это уже ясно, к которому мы привыкли за последние лет 10. Да, относительного, конечно, скромного, да.
Но все равно развращающего,
да, да.
Вот, приучившего многих к комфорту. Кого, как говорится, ездить там на Багамы, на Мальдивы, кого, как говорится, в ближайшем магазинчике или варьке покупать баллон с пивом и лежать перед телевизором с этим баллоном, так сказать, на разных уровнях, но последние, да, там, год десятилетия, и это именно приучение нас, народа, именно к такой вот ни шатка, ни валка жизни, где-то что-то подзаработать, где-то что-то перехватить. И так вот, в общем-то, прозябать в неком пространстве, питаясь крохами от этого духа западного потребительского, по сути своей. Как это не печально. Это неутешительно звучит, наверное, но я не упрекаю здесь вообще там наш народ. Мы все такие в каком-то смысле. Даже, увы, я могу сказать, что внутри церкви, которая должна бы, наверное, в первую очередь этому была всегда бы противостоять и противостоит, по сути своей, но все равно даже внутри церкви атмосферно, как бы, если так можно выразиться, нас тоже эти два десятилетия к этому приучают, к духу общества потребления.
А вы знаете, видно невооруженным взглядом, да, стремление к комфорту, к какому-то уюту, да, которое понимается просто, может быть, сначала как опрятность, потом удобство, ну, хорошая машина в условиях священника, особенно сельского, конечно, лучше джип Toyota, да, чем Нива.
Ну,
вот.
Это по-разному все.
Да, нет, это все объясняется.
Это горько, это, можно сказать, наверное, неприятно осознавать, но никто от этого не свободен. Да. Просто для кого-то это вообще смысл жизни. Я надеюсь, что для большинства христиан это все-таки не является главным смыслом. Главным смыслом все-таки должен быть Христос и Царство Небесное. Ищите прежде Царство Небесное, и все сие, вот это земное, приложится к вам. А дух общества западного потребления наоборот. Ищите прежде всего земного благоденствия, а Царство Небесное, оно, может быть, как-нибудь приложится. Для нас, конечно, поиск Христа в жизни и Царство Небесное должен быть главным все-таки, главной целью. Но то, что при всем при том, вот борьба происходит за это, и очень серьезная, и внутренняя, и внешняя, когда все вокруг начинает нас склонять именно к тому, что вот земной комфорт и благополучие – это наиважнейшая составляющая по отношению вот именно к Царству Небесному. Ну, вот эта борьба, она очевидна. И на других уровнях, собственно говоря, вот эта вот агрессия, поклонение земным ценностям, это, по сути, западное идолопоклонство, которое собой подменило дух Христов уже, наверное, давно достаточно на Западе, это является одной из идейных причин и составляющих вот этой войны, к которой мы пришли.
Чтит один кумир священный, он царит над всей вселенной, тот кумир телес золотой. В умилении сердечно прославляя истукан, люди разных каст и стран пляшут в круге бесконечном, окружая пьедестал. Окружая пьедестал, сатана там правит бал, там правит бал, сатана там правит бал, там правит бал. Презирает, насмехаясь, изменяет, по небес закон святой. В угождение Богу злато край на край встает войной, и людская кровь рекой по хлебку течет булата. Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл.
нашей большой беседе, отец Андрей, я запланировал, что финальной частью будет разговор как раз о роли церкви, особенно русской православной церкви, в, ну, как мы определили, четвертой мировой странной войне, которую мы сейчас переживаем, которая полыхает на момент, когда мы записываем эту передачу, в границах русского мира. Но вот такой большой второй части мне все-таки хотелось бы, чтобы была часть поэтическая, потому что вы создали как раз в те месяцы, когда вот полыхнуло, что называется, сначала с Майдана, а потом, как такая скороспелая меланома, раковая опухоль расползалась все на новые и новые территории, вот это все инфернальное, странное, черное. Знаете, когда думаю об этом, вижу какую-то одновременно зловонную и черную клубящуюся тучу. Вот она окутывает. Она уже там, в тех местах, где я на велосипеде в детстве катался, на тех речках, где я плавал. Для меня это непредставимо. Видимо, также это непредставимо для вас. И вот вы создали книгу поэтическую. Вот, я хочу, чтобы вы о ней рассказали и почитали с какими-то комментариями, ну, те стихи, которые сочтете нужным, но лучше с пояснениями, потому что поэзия у вас сложная, отец Андрей.
Знаете, это неблагодарное дело комментировать собственные стихи. Если стихи можно, обязательно нуждаются в комментарии, наверное, они уже сами, так сказать, не вполне достаточны, вот. А во-вторых, ну, просто даже как-то это сложно делать, потому что все-таки стихи и поэзия – это дело-то нерационального осмысления. Если они как-то рождаются, они рождаются обычно даже помимо твоего, ну, авторского, что ли, авторской умственной деятельности, а иногда даже, может быть, вопреки каким-то твоим рациональным выводам, ну, книгой я бы это все-таки не назвал, это скорее некий стихотворный цикл, который включает в себя три с небольшим десятка стихотворений, вот, и могу, ну, сказать, что действительно, они где-то писались в течение, может быть, полугода понемногу, и я не знаю, я не пишу стихов, как вот заранее задумав, вот я такой-то цикл напишу, я вот под таким-то названием, название вообще обычно рождается постепенно, просто применительно к чему-то происходящему, к попытке как-то внутренне осмыслить, ощутить, что происходит. Иногда вот записываются какие-то стихотворные тексты, вот, потому что, ну, иногда чувствую, что нельзя не записать. Вот они рождаются, и в какой-то момент ты видишь, что да, это можно представить как некоторый цикл, обладающий определенным единством, и в какой-то момент и название рождается. И вот в течение, да, где-то полугода некоторые стихи, которые я вот так вот записывал, они сложились вот в этот цикл под названием «Глоток отчизны», который в какой-то степени является и реакцией, попыткой осмыслить вот эти катастрофические события, свидетелями которых мы и являемся. Ну и вот, собственно, я могу процитировать несколько стихотворений. Конечно, не весь цикл. Вот это будет слишком объемно и утомительно для слушателя. Но вот несколько важных для меня избранных таких стихотворных, рискну сказать, поэтических текстов, я бы, да, имел бы дерзновение представить в отношении той темы, о которой мы вот сейчас говорим. Архитектура — тонкое дело. Важно, чтоб лестница не скрипела. Важен и угол, и сектор обзора, где актуальны шаги командора. Важен калибр и точка прицела, также учитель военного дела. Важен язык и стиль и эпоха, также мгновение последнего вздоха.
Предельно ясно, отец Андрей. Тут действительно комментировать нечего. Но вот меня единственное, что поражает, не могу не задать очень краткие вопросы, жду краткого ответа, прежде чем вы продолжите чтение стихов. Вот как вы так, ну, не знаю, вот, ну, так мог написать ополченец, если бы он закончил литинститут? Как вот вы, ну, просто влезли в шкуру, можно сказать, вот этого человека, который готов к смерти?
Ну, я, наверное, не влез в шкуру, Просто у каждого человека, и стихотворца, ну, или там священника, и, не знаю, музыканта, и простого рабочего, который как-то, ну, относится неравнодушно к тем или иным событиям, наверное, есть чувство некого сопереживания к тому, что происходит. Тем более, если это событие вот такого военного катастрофического характера. И я, например, бы никогда не взялся бы писать прозу о войне или о военных действиях, потому что я, ну, в армии служил, в советской, но воевать, в общем, естественно, не воевал. Поэтому я не рискну взяться описывать в прозе войну. Но вообще военная тема, она ведь не только в прозе может осмысляться, а и на уровне поэтическом и стихотворном тоже. И вот здесь некое, скажем так, интерес, внимание к этой теме, сопереживание, оно, я, наверное, испытываю где-то с детства. Мы отчасти об этом, наверное, говорили в предыдущих передачах, потому что военная тематика, она в советское время, в поздние советские времена, она очень-очень и в литературе, и в кинематографе была ярко представлена. Хотя, наверное, рискну предполагать, что мы об этом тоже уже говорили, до конца она все равно не была во всех каких-то вот нравственных глубинах осмыслена. И поэтому пока еще, как говорится, длится наша история, история русского народа, она, это все нуждается в осмыслении нравственном, может быть, и культурном, и поэтическом, и тем более вот применительно к современным событиям, когда ты чувствуешь, что это вот происходит здесь и сейчас, и кровь льется не так уж далеко в территориальном плане, вот в современности нашей. Не знаю, наверное, нельзя остаться полностью к этому равнодушным. Ну, это иногда как-то вот выражается и вот в таких, в том числе, стихотворных строках.
Я напоминаю, что в этой части нашей программы мы слушаем стихотворение из нового поэтического сборника, сборника 2014 года, протоиерея Андрея Спиридонова, который называется «Глоток отчизны».
Не раз распался Карфаген, не раз опять уже отстроен, и этим праведник расстроен, что оказался не у дел. О, как тебе! Который раз отмщением будет огонь с неба, чтобы ничья не уцелела в страстях, искавшая прекрас, плоть, отягченная взамен того, чтоб славить свыше волю. Так почему к стыду и горю вновь воскресает Карфаген?
Отец Андрей, стихи, конечно, не надо пояснять, но просто в плане, так сказать, ну, какого-то исторического, исторической сноски, поясните слушателям, почему Карфаген здесь возникает, как образ чего?
Ну, Карфаген, это, который должен быть разрушен, это образ крайнего идолопоклонства, к которому человечество вновь и вновь возвращается, готовое привносить, ну, приносить в жертву, может быть, вообще все самое важное, самое дорогое, что есть, ну, высшие ценности. Как бы вновь и вновь это в человечестве воскресает.
И еще одно, об этом люди, что ли, стесняясь, реже говорят, но в Древнем Риме не стеснялись об этом говорить. Патологические, ну, как принято сейчас говорить, сексуальные предпочтения были у очень многих жителей Карфагена, и римляне считали их за это, ну, попросту дегенератами.
Ну, в жертву тысячи детей приносили при этом, пытаясь решать земные проблемы извращенным обращением к идолам, в попытке с помощью этих идолов решать проблемы, ну, такого общего земного мироустройства.
И Карфаген можно победить военным путем, да, но в той глобальной войне за души человеческие Карфаген снова и снова, как птица Феникс, воскресает. Ну, извините, да, за это отступление.
Да, еще несколько тогда текстов. «За больную зверинную лапу, за славянский погасший восход, гастарбайтера хлебную плату, ледяной этот давний поход, стоит требовать сдачи архива, строить новый себе Нюрнберг, поменять хоть полцарства, полмира на попойку в последний четверг, заливая вином эти сотни и столетия родных пепелищ, вдруг восстанет уже новый сотник на защиту оставшихся тысяч. Безвозмездно за хлеб и за воду, отвергая звериный оскал, за последнюю эту свободу, вновь живым, где с победою пал».
Отец Андрей, ну, может быть, чтобы не было, так сказать, монотонно, другой тембр, но ну, тоже ваше стихотворение,
пожалуйста.
Да, из поэтического цикла,
да,
«Глоток отчизны», которая меня, надо сказать, до озноба вот пронзила. Но я должен сказать, что я, видимо, как и вы, лично, да, не выбираюсь из интернета, смотрю канал «Россия-24», вот. Он государственный, поэтому не примите это за рекламу. Да, я пытаюсь осознать, понять, пережить все, что происходит в этой новой войне на русской земле. Поэтому ваши стихи, конечно, лично на меня очень подействовали. Может быть, в другой момент, в другую эпоху они бы не произвели такого впечатления. А сейчас они попали, конечно, на хорошо подготовленную почву. Но попытаюсь передать это в интонации. Собачье сердце не переписать, воловья кожа не сопрела, и волчьей памяти нет дела, какой же датой стаю гнать. Все потому, что мир — война, где нет в пророках Оруэлла. Одна всему на всех вина, и нет в отечестве предела, где можно жизни не отнять. Да, священник Андрей Спиридонов умеет сочинить слова практически страшные. И вместе с тем, как у священника почему-то эти слова еще и утешающие. Да, такое время сейчас, когда просто погладить по головке и сказать, ну, молись, сынок, молись, может, оно как-то пронесет, маловато.
Ну, я же не ставлю себе целью, дай-ка я напишу там устрашающее стихотворение или какое. Стихи, они как пишутся, так пишутся. Им не прикажешь, на самом деле. Это вещи для меня порой, иногда для самого себя неожиданные. Ну, вот еще тогда. На воротах несъемный замок, зацветает озерная гладь, бледный конь, плесневелый творог, да налог на изгибшую рать. Так гниет непророщенный злак, смерть взбухает, как белая лилия, и цветет этот будущий мрак на костюме, на лацкане, вия.
Ух ты. Ух ты, какие параллели, какие сближения, да. Вия. Ну, напомню, Ви – это повесть Гоголя, а сам персонаж Ви – это абсолютно демоническая сущность из этой повести.
Еще заблудившийся БТР. Было бы счастье пред новым посевом. Ноги остались в весенней стерне, не под Москвой и не под Ржевом. Можно сказать, что уже на Днепре. В тех же степях под суровым Херсоном нет уж различия, то Крым или Рим. Ветер разносит бегущим Нероном Гектора порох, Ахиллеса дым. Рима падение не дивно от века. Снова Вергилий берет автомат, чтоб сохранить в себе суть человека. Рад он тому или вовсе не рад. Там позабытый, под Курском, на Висле, вечный блуждает в полях БТР. Совесть умолкла, не время для мыслей. Рим это или СССР, время эпохи, империи вести, время повсюду одних панихид. Вышел за хлебом, вернулся груз 200, было бы счастье жить и любить. Смерть хороша в минометном обстреле, лучших берет на себя ураган. Было бы счастье пожить еще в теле, все ж эффективней, чем старый наган. Трою сожгли еще в прошлом столетии, нечем сердца уже больше занять. И в колеснице, заблудший как ветер, некого больше в бою нагонять. Боль от любви набирает отличие, моль истребляет венчальный наряд. Больше не жди этой жизни в наличии. Пал этим летом последний солдат.
Thank you.
по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.